Итак, несколько дней назад в Киеве состоялся круглый стол, дискуссия по теме «Жизнь после плена», что делает государство и неправительственные организации для того, чтобы помочь тем людям, которые пережили плен на оккупированных территориях Донбасса. Речь, в частности, шла о том, что в скором времени в Киеве будет презентован документальный фильм «Крыхка свобода» о бывших узниках незаконного места несвободы, которое находится в здании Луганской областной государственной администрации, бывшем здании Луганской областной государственной администрации. Сейчас это здание захвачено боевиками ЛНР, так называемой. Ну и кроме того, во время круглого стола был представлен отчет за решеткой дома правительства ЛНР. Естественно, дом правительства ЛНР в кавычках. Ну и в целом речь шла о статусе бывших пленных в Украине, о том, каким образом можно законодательным образом урегулировать их статус. У нас в студии юрист Донбасс-СОС Алина Павлюк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте, наверное, начнем с того, что на данный момент известно о местах несвободы, в которых содержатся пленные, производится ли систематический сбор информации, проводятся ли интервью с пленными и так далее.
Ну, достаточно большое количество мест несвободы, которые были активны по состоянию на 2014-2015 год, на данное время уже идентифицировано как общественными организациями, так и правоохранительными органами. Количество доходит до 60-80 разных мест несвободы, как на территории Донецка, так и на территории Луганской области. Сейчас как бы ситуация поменялась внутри, потому что пленных стараются содержать не в разных маленьких центрах, а более собирают их всех там по крупным местам. Вот как, например, после обмена 27 декабря 2017 года освобожденные рассказывали о том, что они удерживались в основном в колониях. Это Макеевская, 97-я, 32-я, по-моему, тоже Макеевская колония, завод изоляции, бывший завод изоляции в Донецке. Также в Луганске несколько центров, поэтому работа по фиксированию, документированию ведется, снова же, как общественными организациями, так и правоохранителями. Но, к сожалению, вот сейчас информацию добыть очень сложно, поскольку обмены не такие частые, как того хотелось бы.
А единственный источник информации — это интервью с бывшими заключенными.
Конечно, это единственный более или менее достоверный источник информации, поскольку из открытых средств массовой информации, в том числе ресурсов ЛДНР, также можно почерпнуть данные определенные, но их нужно проверять. А проверять их в первую очередь за счет показаний свидетелей.
Вот в конце прошлого года состоялся обмен с пленными, в частности, с так называемой ДНР.
Да.
Несколько десятков человек тогда были освобождены. Все ли они в полной мере проинтервьюированы и собраны, соответственно, свидетельства о том, где они находились, в каких условиях, какие по отношению к ним правонарушения, пытки и так дальше применялись?
Да, было освобождено 74 человека формально. Одна женщина не выехала, отказалась выезжать на подконтрольную территорию. Уже прошло фактически 9 месяцев с момента обмена полноценных. Было несколько этапов бесед. Понятно, что общественные организации пытались выходить на контакт с людьми. Эти процессы довольно сложно контролировать, кто с кем на связи и кто с кем общается, но можно сказать о том, как работали государственные органы. На протяжении первого месяца после обмена со всеми общались представители службы безопасности, хотя люди находились как бы в больнице на реабилитации, на лечении. Но как оглашалось в первые дни после обмена со стороны уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО, которые взяли по сути, под крыло этих людей и занимались вопросами их реабилитации, то вот такая вот ситуация не должна была происходить, поскольку на этих вот освобожденных практиковалась новая система дебрифингов. Это, по сути, когда комиссия с представителями различных органов, также при участии психологов, собиралась и общалась с человеком, как бы не травмируя его, как это подавалось изначально, вот, когда описалась в СМИ эта процедура. Да, но все-таки представители СБУ тоже их допрашивали. Потом, как оказалось, что вот это вот, все процессы не проходят в рамках ни одного расследования открытого по факту плена, ну то есть не было ни открыто нового. Эта информация не была передана в военную прокуратуру, которая занимается фактически расследованием обстоятельств плена в целом по всем людям, которые освобождены. И следователям с военной прокуратуры пришлось каждого допрашивать официально, отдельно, без учитывания информации, полученной на дебрифингу. Фактически, практически все люди были опрошены за эти 9 месяцев, и это очень хороший результат по сравнению с работой наших правоохранителей там, в 2014-2015 году, как это происходило. Ну, в целом, следует.
Вот в этом отчете, который был представлен, который я уже упоминал, за решеткой Дома правительства ЛНР, речь идет о том, что около 200 мест несвободы находится, я так понимаю, на территории так называемой ЛНР. Очень очевидно, что на территории так называемой ДНР таких мест не меньше. Что вам известно о количестве таких мест и, соответственно, сколько людей в них пребывает или сколько людей прошло через такие места за 4,5 уже практически года?
Но по официальной статистике около 3500 человек прошло с 2014 года фактически через места несвободы различные. Но я бы не назвала такие громкие цифры, что только 200 мест только на территории Луганской области. Вот здесь, смотря как считать, грубо говоря. Если были ситуации, например, что в подвале дома там могли боевики задержать и держать несколько дней там одного или двух людей, ну, довольно сложно сказать, что это было централизованное место несвободы, которое спланировано создалось и так далее. Я бы все-таки говорила о цифре до 80 опознанных мест и на территории, включая территорию Луганской и Донецкой области, по которым можно опознать до 100 человек в каждом месте, грубо говоря.
Вот по поводу того, какие показания бывшие пленные дают, можно ли таким образом реконструировать причастных к правонарушениям, к пыткам, называют ли они имена, а может быть даже чины людей, которые принимали участие в незаконных действиях?
Здесь есть несколько факторов. Во-первых, фактор времени, когда отбираются эти показания, когда непосредственно с человеком разговаривают, допрашивают его, опрашивают, когда он может описать. Ну, то есть, если это происходит, условно говоря, спустя на протяжении 6 месяцев после его освобождения, то это намного проще, чем, скажем, через 2 года, когда о нем вспоминают, его находят и начинают проводить допрос и идентификацию возможных людей, которые к этому причастны. Вот фактор времени очень часто играет не на руку эффективному расследованию и идентификации людей. Второй момент — это были ли априори открытые личности тех людей, которые совершали пытки, задерживали. Ну, то есть многие говорят о том, что были балаклавы, что не было каких-то отличительных знаков, но только слышали голос, или, например, человеку одевали на голову мешок, и он не мог рассмотреть фактически, кто с ним работает, кто с ним общается, кто ему наносит удары. Ну, это намного затрудняет работу. Поэтому в таких моментах помогает опрос других людей, которые также удерживались в этом месте, но хотя бы по крупицам хоть какую-то информацию удается собрать.
Юрист Донбассос Алина Павлюк в программе «Киев, Донбасс» на Громадському радіо. Хочу напомнить, телефон у нашей студии 0800 750 490. Это бесплатно из мобильных, и со стационарных. Если у вас есть вопросы, то звоните и задавайте их. Есть возможность пообщаться со специалистом. Алина, давайте перейдем теперь к вопросу статуса пленного, который в нашей стране на данный момент имеют люди, которые, к несчастью, пережили.
Не имеют. Во-первых, поправлю вас, нету статуса, и как бы и в целом не говорится даже, что эти люди пленные, к сожалению.
Как тогда о них отзываются? В каком, собственно, ну, не статусе, ну, статуса не имеют, да, даже да, если нет официального юридического, но статус.
Да, правильно вы говорите, то есть согласно норм международного права, права войны так называемого, независимо от того, что государство говорит о потерпевших людях, они с момента попадания в вот такую вот ситуацию, с момента их задержания, априори имеют статус военнопленного, если мы говорим о военных людях или условно партизанах даже, которые попадают к противнику.
Но если речь идет не о комбатантах, а о гражданских?
Это они входят в категорию защищенных лиц, согласно международному гуманитарному праву. И, в принципе, захват, задержание гражданских лиц — это военное преступление в ходе военных действий. Что в целом этот статус, что он дает и для чего о нем столько разговоров? Ну вот у нас, к сожалению, его приравнивают к каким-то исключительно социальным гарантиям, социальным выплатам. Вот как мы увидели вот на примере последних освобожденных, когда 31 января 2018 года было принято Кабмином постановление о выплате им денежной помощи в размере 100 тысяч гривен каждому. И вот сейчас снова же та риторика, которая идет по поводу статуса, сводится исключительно к этим выплатам. Но это немного некорректно, поскольку статус — это вопросы защиты, вопросы безопасности, вопросы прав, которые имеют это граждане в государстве, и в частности, что они могут требовать от государства здесь, и вопросы обменов также включаются, юридическая, медицинская помощь, то есть все, что может обеспечить государство, и в принципе, что должно обеспечить. Вот. Но вот, к сожалению, у нас не рассматривается в полной мере и этот вопрос. Даже судя по тем законопроектам, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде, их сейчас 3 или 4, и концепция каждого из них очень расходится, к сожалению.
Давайте мы поговорим сегодня о этих законопроектах, но, коль скоро вы заговорили о терминологии, то давайте различим, собственно, понятие «пленный» и «заложник».
Угу.
Часто приходится слышать о том, что в отношении людей, которые удерживаются на территории оккупированного Донбасса, неприменимо понятие «пленный», нужно говорить о «заложник террористов» и так дальше. А какое ваше мнение на этот счет?
Вообще термин «заложник», его применение началось, его логика в целом исходит из того, что у нас была АТО, антитеррористическая операция. Согласно закону Украины о борьбе с терроризмом, те люди, которые задерживаются террористами, ими удерживаются, это заложники. Ну, так утрировано. Но там есть одна особенность, что вот в обмен на освобождение заложников террористы должны требовать какие-то изменения в государственном устрое, там, ну, какие-то выполнение каких-то своих требований. То есть сам факт того, что они требуют взамен других людей, вот как у нас происходит с обменами, немножко выходит за рамки вот классического понятия заложника, как оно идет по нашему законодательству. Но здесь в целом вопрос квалификации конфликта, исходя из него уже мы говорим о правовых категориях. Все же имеет место война, вооруженный конфликт, и согласно международному праву, вот именно от термина «вооруженный конфликт» мы исходим, когда мы говорим о потерпевших. Поэтому я считаю, что правильно употреблять в целом слово «пленный», как бы обобщающий термин. Но если мы говорим о военных, снова же, это военнопленные, если мы говорим о гражданских людях, это гражданские заложники, но именно в контексте международного права.
Давайте как раз на международный опыт посмотрим. А вот что касается стран, которые переживали, может быть, войны или подобные конфликты, соответственно, имели дело с людьми, пережившими плен или пережившими ситуацию, когда они были заложниками, какой они имеют в этих странах статус, какими, соответственно, пользуются правами и что государство в отношении их предпринимает, дабы их проблемы разрешать?
Ну, в целом, это вопрос каждого государства в отдельности, рассчитывая на его собственные
ресурсы.
Может
быть, вы смогли бы проиллюстрировать какими-то яркими, показательными примерами?
Да, например, в Штатах довольно большое количество солдат проходили в разных военных операциях через плен, в том числе и когда они участвовали в операциях в Ираке. Поэтому, например, в вопросах психологической реабилитации, медицинского сопровождения и так далее, там создан специальный центр, который работает с такими людьми, непосредственно после освобождения предоставляет им консультации, помощь и помогает справиться с этим тяжелым опытом, который им приходится переживать. Кроме того, есть ряд социальных гарантий, которые предусматривают для этих людей. Но здесь снова же, здесь ситуация выходит немного не как стороны вооруженного конфликта, как государство, которое участвует в вооруженном конфликте, ну, например, на примере Соединенных Штатов. Поэтому здесь сложно говорить о применении международного права и его стандарта. Вот, а нам нужно будет разрабатывать собственную практику.
Что нам нужно, собственно, разработать? Давайте теперь перейдем к тем законопроектам, о которых вы упоминали. Какие есть на данный момент законопроекты, что они предлагают в этой сфере внести, что урегулировать, ну и достаточно ли этого, на ваш взгляд? Или, может быть, нужно что-то кардинальным образом менять?
Да, есть сейчас, если я не ошибаюсь, 3 или 4 законопроекта уже зарегистрированных. Здесь включаются нормы насчет политических заключенных, отдельно берутся. Те законопроекты, которые ориентируются на заложников, пленных, имеют фокус именно на гражданских, которые попадают в плен и освобождаются. Военные как бы проходят немного с другой стороны, не очень учитывается их положение. И в целом они более сфокусированы на вопросах социальной защиты, назначения выплат, компенсационных вопросов. Да. Также сейчас Министерство соцполитики разрабатывает свой законопроект. Пока не знаем, какая его будет судьба, будет он зарегистрирован, принят. В целом, ну, довольно сложно сказать. По моему мнению, нужно менять кардинально подход, который предлагается в этих законопроектах, снова же делать уклон на международное право. Почему так? В январе этого года был принят так называемый закон про реинтеграцию Донбасса. Это все довольно тяжело было, но там хотя бы есть основоположная норма, которая говорит, что у нас на Востоке имеет место агрессия вооруженная Российской Федерации. И именно вот с вот этого момента нужно и выходить в вопросах регулирования статуса данных лиц. Поскольку это не АТО, это не спецоперация, это все-таки война, и мы должны принимать нормы международного гуманитарного права. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о вопросах ответственности, привлечения к ответственности виновных, которые удается идентифицировать в контексте Международного уголовного суда и ратификации Римского устава, снова же, речь идет о международном праве и нарушениях международного права во время вооруженного конфликта, будь то военные преступления или преступления против человечности. Среди тех статей, среди тех составов преступления, которые им предусмотрены, также и жестокое обращение, применение пыток к людям, которые находятся в неволе. И снова же, для правильной квалификации действий нужно вносить нормы международного права в наше законодательство.
На ваш взгляд, если говорить о привлечении к ответственности виноватых в этих правонарушениях, пытках над людьми, и, ну, целый ряд преступлений, о которых мы сейчас говорим, которые по отношению к пленным были применены, вот каким образом привлекать их к ответственности? Это должно быть на национальном уровне проходить? Или, может быть, какие-то международные судебные инстанции должны этот вопрос рассматривать? Какие на данный момент есть механизмы, просматриваются?
Самый ключевой механизм, на который даже Украина делает большой акцент, это Международный уголовный суд. Напоминая о декларациях, поданных, о распространении юрисдикции Международного уголовного суда. Но здесь необходимо учитывать, во-первых, что Украина не является членом Международного уголовного суда, не ратифицировала Римский устав, поэтому как бы Украина не может в полной мере влиять на то, что происходит, участвовать в принятии решений, в частности, и процесс будет в любом случае по Украине, если офис прокурора примет решение об открытии расследования, но они не будут рассматривать все преступления, которые происходят на Востоке. То есть, так как у нас есть, судя по статьям в средствах массовой информации, есть такое представление, что все, что происходит на Донбассе, будет расследовано Международным уголовным судом. Нет, такого не будет. В лучшем случае два или три состава самых распространенных, самых жестоких будет все-таки принято к рассмотрению Международным уголовным судом. И снова же нужно помнить еще о крымской ситуации, которая также рассматривается, которая не будет отделяться в отдельное производство, мы так полагаем. Ну, в целом, это один путь. Другой момент, что любая международная судебная инстанция все-таки дает предпочтение и настаивает, что на национальном уровне должна производиться, ну, основная работа, и все должно делаться именно государством. У нас, к сожалению, в целом система еще не выстроена такого эффективного расследования, привлечения виновных. Если мы смотрим на ситуацию с пленом, то у нас такая двойственная ситуация. Во-первых, есть в военной прокуратуре, как я говорила ранее, единое расследование по всем фактам, по всем потерпевшим, которые были в плену. Но кроме того, при подаче заявления о преступлении в национальную полицию родственниками задержанного человека также открывается уголовное производство, которое, ну, складируется, скажем так, на местных управлениях полиции, которые в целом никаких эффективных действий не производят по расследованию, к сожалению. В военной же прокуратуре ресурсов довольно мало на это все, при этом у них ограничены следственные функции на работу. В общем, из всего того, что происходит на данный момент, сложно сказать, что достаточно внимания уделяется этим расследованиям, скажем так.
То есть пока речь не может идти даже о том, что какой-то прецедентный суд в отношении виновных может быть произведен.
Ну, у нас есть прецеденты. Ну, даже на национальном уровне. Это заочные приговоры, потому что фактически многих ответственных виновных, так называемых, не удается задержать. Ну, то есть физически к ним нет доступа. Поэтому наши правоохранители вынуждены все это производить в заочном порядке. Это все довольно длительно, тяжело происходит. Есть один прецедент, когда человека, ответственного за применимые пытки к пленным, было задержано, он был подан под суд и осужден на 7 лет лишения свободы. Но это дело случая, поскольку он был задержан на территории подконтрольной Украине. В целом, это еще довольно открытый вопрос, который подлежит решению и подлежит реформе и как бы правоохранительной системы, и реформе Уголовного кодекса в том числе.
У нас остается еще 2 минуты. Давайте в конце вспомним о психологической помощи людям, пережившим плен. Получают ли они в полной и достаточной мере такого рода помощь?
Такая помощь в основном к сожалению, сейчас на волонтерских организациях. Частично после освобождения предоставляются психологические консультации в госпиталях, как это было с последними освобожденными. Но здесь большая проблема с теми, кто был освобожден еще начиная с 2014 года. К сожалению, снова же, кроме каких-то волонтерских общественных организаций, им некуда обратиться по этим вопросам. Каждый чувствует для себя самостоятельно, нужна ему помощь или нет. Но если человек нуждается в помощи, то ему приходится самостоятельно искать какие-то пути, с кем ему поговорить, чтобы справиться со своими проблемами.
То есть систематической помощи нет. Не оказывается.
Нет,
да?
Человек, к сожалению, нет.
Человек, собственно, находится в распоряжении себя самого.
Конечно, и он решает, по сути, самостоятельно.
Ну, или
свои
общественные
проблемы.
Организации, если могут его найти, то помогают.
Но снова же, здесь никто не может заставить человека. Если он чувствует, что ему нужна помощь, как бы он сам должен выступать инициатором. Никто же никого заставить не может, привести насильно, и это тоже неправильно. Но, по крайней мере, даже возможности такие на получение помощи ограничены.
Алина Павлюк, юрист Донбасс-СОС, в программе «Киев-Донбасс». Только что мы обсуждали тему людей, переживших плен на оккупированных территориях Донбасса. Ну и в начале нашего разговора я упоминал о фильме, который снят на основе интервью с людьми, пережившими такие вещи на территории Луганской или оккупированной территории Луганской области. Так вот, 10 октября в кинотеатре «Жовтень» в Киеве есть возможность как раз этот фильм посмотреть, ознакомиться с ним. Ну и, наверное, в открытом доступе есть также и отчет о который называется «За решеткой дома правительства ЛНР», где можно также с аналитикой детальнее познакомиться.